Елена Евсеева. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главной темой программы – новые удары международных войск по Триполи. В Белоруссии возобновились судебные процессы над участниками митинга оппозиции 19 декабря. Государственная дума России рассматривает поправки в закон о противодействии терроризму. Эти и другие темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Войска Муаммара Каддафи уходят из Мисурата, заявляют ливийские повстанцы. Тем не менее, город по-прежнему блокирован правительственными войсками. По данным местных медиков, за время осады Мисурата силами Каддафи погибли не менее 300 человек, в том числе мирные жители. Из ливийской столицы Триполи минувшей ночью поступали сообщения о новых авиаударах сил НАТО. По словам очевидцев, бомбардировке подверглась резиденция Каддафи. Представители ведомства ООН по делам беженцев сообщили, что гуманитарная ситуация во многих районах Ливии, особенно в Мисурате, остается крайне сложной. Подробнее о ситуации в стране расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Ну, действительно, ситуация очень сложная, особенно в Мисурате, как вы только что упомянули, как это прозвучало в выпуске последних известий, и сообщения поступают довольно противоречивые, но, судя по всему, можно сделать вывод, что, несмотря на удары НАТО, войска, верные Муаммару Каддафи, сохраняют боеспособность, поэтому идут тяжелые бои, и они продолжают блокировать город, несмотря на то, что повстанцы заявляют о том, что им удалось продвинуться на несколько десятков километров на запад Ливии. Ну, четкой информации, еще раз подчеркну, по этому поводу нет, приходится ссылаться на заявления очевидцев. Это же касается и бомбардировок Триполи, о которых вы упомянули. Напомню, что еще несколько дней назад силы НАТО нанесли авиаудар по Триполи, и тогда погиб один из сыновей Муаммара Каддафи. Сейчас нанесены новые объекты, и согласно сообщениям телеканала Sky News и агентства Reuters, бомбардировки подверглись по меньшей мере 8 объектов в Триполи, и в основном это были административные здания, и, по всей видимости, одна из целей бомбардировок была, одной из целей этой бомбардировки была резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи. Точных данных о жертвах нет. Сейчас очень много разговоров, опять же подчеркну, что это неподтвержденные данные. Во-первых, о волнениях в самой столице. До сих пор считалось, что там полностью контролируется ситуация. Теперь поступают неподтвержденные сообщения о том, что вспыхивали народные волнения, которые жестоко подавлялись войсками. Однако то, что повстанцы действуют именно в столице, говорит о многом. С другой стороны, много разговоров по поводу того, что в последние дни сам Муаммар Каддафи не появлялся на публике. Некоторые наблюдатели говорят о том, что его нет уже 9 дней, и он не появился и на похоронах своего сына, погибшего при бомбардировке, о которой я упоминал, и таким образом делается вывод, что возможно, что вот при той бомбардировке несколько дней назад, если Муаммар Каддафи находился в том же здании, то он мог тоже быть ранен и убит. Ну, конечно, вполне возможно, что уже в ближайшие часы такая информация будет опровергнута, но, по крайней мере, вот это отсутствие Каддафи дает повод для разных слухов и вот подобных выводов. Ну, увидим, как будут развиваться события, Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. В Белоруссии продолжаются судебные процессы над участниками митинга оппозиции, состоявшегося в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. На скамье подсудимых три бывших кандидата в президенты, которым власти инкриминируют попытку государственного переворота. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Суд над экс-кандидатом в президенты Андреем Санниковым тянется уже более 2 недель. Эксперты считают, что политику не стоит рассчитывать на чудо. Лидер компании «Европейская Беларусь» обвиняется в организации массовых беспорядков. Максимальная санкция по данной статье Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вместе с Санниковым также судят еще 4 фигурантов дела 19 декабря. Илью Васильевича, Олега Гнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Еременко. Обвинения практически полностью строятся на показаниях сотрудников милиции, которые утверждают, что были избиты агрессивной толпой. Крепкие парни рассказывают, что демонстранты били по щитам, срывали шлемы, наносили удары руками и ногами, в результате чего были получены травмы. Ни один из пострадавших госпитализирован не был. Кинорежиссер Владимир Халип, тесть Андрея Санникова, говорит, что устроить обвинение на подобных показаниях – позор для всей белорусской юриспруденции.
Створена такая группа гастролеров из этих амаповцев несчастных.
Создана какая-то группа гастролеров из числа ОМОНовцев, которые ходят по всем судам, гастролируют и рассказывают, как у них болит ягодица или еще что-то. Вот эти здоровые лбы пытаются доказать, что были избиты щуплыми мальчишками, которые сидят за решеткой. Это вообще стыд и позор для страны. Никаких офицеров, никакой чести здесь давно нет. А есть марионетки, которые будут делать все, что им прикажут. В такой стране просто страшно жить. Это опасность для всех живущих здесь людей.
В этой стране страшно жить. Это небезпека для всех людей.
10 мая продолжится суд над командой еще одного экс-кандидата в президенты Владимира Некляева. На скамье подсудимых члены штаба Некляева Александр Федута, Андрей Дмитриев, Сергей Возняк. В этом же судебном процессе рассматриваются дела бывшего кандидата в президенты Виталия Рымашевского, а также Анастасии Палаженко, доверенного лица Рымашевского. Во время заседания 6 мая Владимир Некляев заявил в суде, что чувствует моральную ответственность за происходящее, но никак не криминальную. «Всех нас обвиняют, по сути, в одном, что мы добивались проведения честных демократических выборов», – подчеркнул Некляев. По его словам, во время допроса он заявил, что готов взять всю вину на себя, но властям, по его мнению, нужна массовость в наказании. Политик также сказал, что намерен требовать вызова в суд в качестве свидетелей министра внутренних дел Анатолия Кулешова и президента Александра Лукашенко, которые напрямую утверждали, что силовое подавление мирной акции происходило с их ведома. На прошлой неделе начали суды еще над одной группой участников митинга 19 декабря, которые также обвиняются в организации массовых беспорядков. Это Дмитрий Доронин, Сергей Казаков, Евгений Секрет, Андрей Федоркевич, Владимир Лобан и Виталий Мацукевич. Кочующие из суда в суд потерпевшие сотрудники милиции заявляют, что демонстранты вели себя агрессивно и били спецназовцев. И хотя никто из потерпевших не опознал обвиняемых, подобные утверждения уже стоили свободы почти двум десяткам участников митинга. Они были осуждены в марте и апреле. Правозащитники в один голос говорят, что все процессы идут по накатанной схеме и по определенному сценарию. Партийным активистам, как правило, дают 4 года тюрьмы, беспартийным – на год меньше. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось вытеснить войска Муаммара Каддафи из города Мисурата. На северо-западе Пакистана при взрыве у здания суда не менее 2 человек погибли, еще несколько получили ранения. В американском городе Мемфис в штате Теннесси проводится частичная эвакуация жителей в связи с сильнейшим за последние 80 лет наводнением. ООН вынуждена отложить отправку своей гуманитарной миссии в сирийский город Дераа, один из центров продолжающихся в стране массовых антиправительственных выступлений. В Соединенных Штатах обвиняемый на процессе по делу о подготовке теракта в штате Иллинойс сознался в преступном умысле. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Что Америка и Россия знают и не знают друг о друге». Встреча на Эльбе, Шостакович в Америке и в России, фильм «Великий голод в России» и роль Америки в спасении голодающих, Пулитцеровская премия за русские репортажи «Нью-Йорк Таймс», а также «День Победы в стане союзников», исторический репортаж Владимира Абаринова «Между Сталиным и Гитлером», книжное обозрение Марины Ефимовой и «Постскриптум к королевской свадьбе», беседа с Борисом Парамоновым. «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. «Счета заморожены» с таким заголовком. Сегодня вышла газета «Ведомости» на первой полосе. Пресса сообщает, что швейцарские власти могли заморозить в банке Credit Suisse счета россиян, которые предположительно участвовали в крупнейшем налоговом мошенничестве в России. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
В пятницу американский журнал «Бернс», ссылаясь на свои источники, близкие к швейцарской прокуратуре, сообщил, что значительное число российских счетов в банке Credit Suisse были принудительно закрыты и заморожены, в то время как власти Швейцарии проводят расследование возможного отмывания денег со стороны коррумпированных российских чиновников. Речь может идти о счетах начальницы налоговой инспекции номер 28 Москвы Ольги Степановой и ее мужа, причастных к делу о смерти юриста экономиста фонда «Эрмитедж Кэпитал» Сергея Магнитского, пишет РБК «Дейли». Ведомости, помимо Ольги Степановой, называют ее замов Елену Анисимову и Ольгу Цареву. Представители «Эрмитедж» утверждают, что Степанова в 2007 году одобрила возврат из бюджета компаниями фонда в 2006 году средств в виде налога на прибыль, как якобы переплаченных. Спустя месяц на счета в Credit Suisse, принадлежащие учрежденным мужем Степановой компаниям, поступили более 10 миллионов долларов. Расследованием ситуации от имени «Эрмитедж» занимался до ареста Сергей Магнитский, напоминает РБК «Дейли». В заявлениях говорится, что семья Степановых владеет недвижимостью почти на 28 миллионов долларов в Подмосковье, Черногории и Дубае. Как считает «Эрмитедж», в основном через счета в Credit Suisse и оплачивалась зарубежная недвижимость. Впрочем, отмечают ведомости, адвокат Степановой Лариса Маве утверждал, что Владлен и Ольга в разводе. Бернс Онлайн ссылается на источники, близкие к швейцарскому следствию, по словам которых, после предварительного изучения документов, швейцарские прокуроры предприняли срочные меры. Это означает, что они заморозили вызывающие вопросы счета, сказал Бернс, профессор права университета Базеля Марк Пьеф. Информация о заморозке счетов подтверждена в нескольких источниках, которые «Эрмитедж» не может раскрыть, сообщил ведомостям его представитель. Само по себе замораживание счетов – обеспечительная мера, направленная на получение доказательств в уголовном деле, пояснил РБК «Дейли» председатель Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры Игорь Дубов. Но он предупредил, что юридические процедуры в отношении арестованных счетов могут затянуться на долгое время. Связаться с Ольгой Владленом Степановыми вчера не удалось. Представители швейцарской прокуратуры, Офиса по борьбе с отмыванием денег федеральной полиции и Credit Suisse не комментируют ход расследования. Российские граждане, банковские счета которых заморожены в Швейцарии в рамках дела Сергея Магнитского, больше не являются сотрудниками Федеральной налоговой службы, сказал представитель службы. Арест счетов – это только первый шаг в расследовании, надеется «Эрмитедж». Швейцарцы начинают расследование, которое российские правоохранители должны были бы провести сами, сказала ведомостям руководитель Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова. Пока же российские суды утверждают, что миллиарды были похищены из бюджета без участия чиновников, группой мелких мошенников. Прокомментировать информацию о замораживании счетов российских чиновников я попросила президента фонда «Индем», политолога Георгия Сатарова.
Я думаю, что они делают ровно свое дело. У них свои проблемы, связанные с отмыванием денег. У них свои проблемы, связанные с некоторым изменением вообще государственной политики в сфере предоставления банковских услуг. И с этим это тоже связано. Ну, а кроме того, есть международное разделение труда, связанное с использованием такого рода информации. Дело в том, что западные страны располагают достаточно надежными сведениями о разного рода счетах крупных должностных лиц из других стран, в том числе из России. Мне это известно из рук держателей этой информации. И они это не скрывают, что у них есть эта информация. Другое дело, что, как правило, такая информация не используется публично, она ценна, пока ее не использовали. Но бывают случаи, когда давление оказывать надо. Вот, видимо, сочли, что пора давать достаточно серьезные намеки. И ровно так же, как это делают, допустим, в России, когда нужно оказать давление, то бьют по штабам, так сказать, а не по командующим, то ровно то же самое происходит и сейчас. Задача продемонстрировать, что любой человек может быть привлечен к ответственности, любой человек, у которого есть деньги сомнительного происхождения. Речь идет о более крупных фигурах.
Политолог Георгий Сатаров о замораживании счетов российских чиновников. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего
ничего не имеют. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Государственная Дума России сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект, которым устанавливаются требования по защите зданий от атак террористов. В законопроекте также оговаривается ответственность владельцев объектов за необеспечение безопасности. О необходимости изменений в законодательстве в Думе заговорили после теракта в московском аэропорту Домодедово, в результате которого погибли 37 человек, пострадали более 120. В начале месяца, 3 мая, президент России подписал федеральный закон о внесении изменений, федеральный закон о противодействии терроризму. Эти изменения предусматривают возможность установления в России уровней террористической опасности, исходя из которых в стране должны приниматься дополнительные меры по обеспечению безопасности. О борьбе российских властей с терроризмом я беседовал с президентом Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосифом Линдером.
Я был руководителем рабочей группы по подготовке еще первого закона по борьбе с терроризмом. И, в принципе, уже тогда мы закладывали подобные вещи в первый проект закона, это было еще в 90-е годы. Данная тема достаточно актуальна с какой точки зрения? Во всех странах есть система ответственности, так называемая социальной, правообладателей или владельцев объекта, или основных эксплуатантов, которые на объект общего пользования несут консолидированную ответственность вместе с государственными структурами, которые отвечают за контроль. Соответственно, как мне неприятно это звучит, но это очень правильное, на мой взгляд, решение. Почему? Потому что любой владелец объекта со свободным или полусвободным режимом посещения обязан обеспечить объект минимально необходимыми по законодательству данной страны средствами контроля доступа и противодействия возможным террористическим атакам.
А что это за минимум?
Это, во-первых, и средства контроля доступа, и средства видеонаблюдения, и соответствующая газоанализаторная аппаратура, и при необходимости средства там ядерно-магнитного резонанса. Это достаточно дорогостоящая аппаратура, но отсутствие ее не дает права, так сказать, владельцу объекта считать себя невиновным в происшедшем. Почему? Потому что государственные органы могут обеспечивать в 100% объеме полную антитеррористическую защиту только в государстве типа Советского Союза, Северная Корея, Китайская Народная Республика. То есть только тогда, когда государство контролирует все аспекты социальной жизни общества. Назовите такое государство тоталитарным, назовите, так сказать, такое государство монопартийным, как хотите. Потому что частное, вопрос частной собственности практически либо минимизирован, либо отсутствует как таковой. И государство берет на себя все функции. В любом демократическом обществе при разделении ответственности и при внесении понятия частная собственность любой владелец должен нести ответственность за оснащение своего объекта в рамках действующего в стране законодательства. Это неотъемлемая часть той платы, которую общество должно платить за частную собственность и за ту ответственность, которую несут владельцы объектов с открытым режимом.
Ну, смотрите, ведь в аэропорту Домодедово, когда случился теракт, там были и видеокамеры, и были установлены металлоискатели, и был защищен аэропорт, это был не первый теракт. И заговорили об этом, об этой безопасности объектов именно после теракта в Домодедово.
Абсолютно правильно. Просто есть последняя капля, которая всегда переполняет чашу, после чего начинается как бы новый этап развития в том или ином обществе. В любой ситуации, наличие техники при отсутствии соответствующего человеческого фактора ничего не определяет. Если персонал не выполняет соответствующие служебные и должностные инструкции, если объекты технически оснащены так, что они создают не систему контроля, а только усугубляют человеческие пробки при входе-выходе или при перемещениях, то, соответственно, толку от этой работы тоже никакой не будет. Поэтому мы должны четко разделить отдельно вопрос технического обеспечения объекта и отдельно вопрос человеческого обеспечения данной техники на объекте. Без человека эта техника не работает. Если стоят рамки и люди могут обойти эти рамки через какой-то энный выход с смысл в этих рамках отсутствует. Понимаете, события, например, 11 сентября в США тоже кардинально поменяли. Было введено огромное количество новых инструкций. Через какое-то время был задержан террорист, у которого была так называемая жидкая взрывчатка. С тех пор ни в один самолет вы не пронесете больше 50 миллилитров жидкости. Выявили людей, готовивших террористический акт, у которых взрывчатка была в каблуках обуви. Сейчас все разуваются. Есть закон прецедента. В области противодействия террористической угрозе мир идет по принципу проб и ошибок.
Возвращаясь к документу, Комитет по безопасности, как я уже сказал, поддержал вот этот законопроект и рекомендовал Госдуме его принять в первом чтении. Однако сами депутаты говорят о том, что этот документ нужно еще готовить ко второму чтению. Вы бы депутатам что бы посоветовали?
Я бы посоветовал думать о том, какой объем подзаконных актов должен сопровождать данную законодательную инициативу и какое ведомство в какой части должно это будет не контролировать, а обеспечивать. Это разные вещи. Потому что контролировать у нас любят все, а обеспечивать никто. Прислать 10 проверяющих очень легко, а вот прислать 10 помощников, которые помогут владельцу того или иного объекта в разумных финансовых рамках обеспечить действие данного законодательства на конкретной территории, это достаточно сложно. Так называемый госкадастр. Это объекты федерального значения. Это, предположим, метрополитен, железнодорожные вокзалы, аэропорты, морские. Это крупные торговые центры, это крупные образовательные центры. То есть это объекты так называемого федерального значения. Определяется федеральный список, и внесенные в этот кадастр объекты должны быть защищены не ниже определенного уровня, который также должен оговариваться в подзаконных документах. Это все впереди, и я могу сказать, что начинаться и заканчиваться все будет с одного единственного краеугольного камня, который называется финансовое обеспечение. Все будет упираться только в денежные средства. Я вам приведу пример. После трагических событий в Великобритании система, предположим, обеспечения безопасности в английском метро была усилена финансовым обеспечением на порядок выше, чем то, что было на порядок. Это огромное количество специально подготовленного персонала, это дорогостоящая техника. Но хочу подчеркнуть, в комплексе с высокопрофессиональным личным составом, без людей высокопрофессиональных, мотивированных на выявление. То есть люди премируются за любой выявленный факт. Они должны быть материально и морально заинтересованы в этой работе, чтобы не спать на рабочем месте с 9 до 6, а потом быстро убегать домой, а работать от и до, а если нужно, и более.
Рассказывал президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер. Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Что дает обществу диалог правозащитников с российской властью? В программе в дни 35-летия создания Московской Хельсинкской группы выступят ее основатели Людмила Алексеева и Юрий Орлов. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. В Махачкале сегодня в результате взрыва, совершенного смертником, погибли двое полицейских. Как передают агентство, сотрудники правоохранительных органов остановили подозрительного мужчину для проверки документов. Он привел в действие взрывное устройство. В ходе спецоперации в центре Нальчика, по предварительным данным, убиты до 5 боевиков. Ранее во вторник сообщалось, что силовики блокировали группу экстремистов в жилом доме на проспекте Кулиева. В районе был введен режим контртеррористической операции. В Белоруссии продолжаются судебные процессы над участниками митинга оппозиции, состоявшегося в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Сегодня на скамье подсудимых три бывших кандидата в президенты. Им инкриминируют попытку государственного переворота. Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось вытеснить войска Муаммара Каддафи из города Мисурата. По сообщению представителей повстанцев, город по-прежнему блокирован правительственными силами, но подразделения сторонников оппозиции смогли продвинуться на 30 километров на запад. Власти Сирии направили танковые подразделения в город Хама в центральной части страны, где в последние дни происходили массовые выступления оппозиции. По сообщениям сирийских правозащитников, продолжаются массовые аресты противников президента в городах Хомс и Банияс. На северо-западе Пакистана при взрыве у здания суда не менее 2 человек погибли, еще несколько получили ранения. По данным полиции, взрыв произошел в городе Навшихра. В американском городе Мемфис в штате Теннесси проводится частичная эвакуация жителей в связи с сильнейшим наводнением за последние 80 лет.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. В школьную программу может вернуться такой предмет, как начальная военная подготовка. В середине апреля с такой инициативой выступил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. По его мнению, проблемами патриотического и идеологического воспитания молодых людей нужно заниматься еще до их прихода в армию. А несколько дней назад Сергея Фрединского поддержал президент России Дмитрий Медведев. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин, как педагог со стажем, отмечает стабильный интерес подростков к военной теме и боевым навыкам, но считают, что для этих целей достаточно факультатива. Попытки ввести обязательную военную подготовку для школьников не повысят ни патриотизм, ни лояльность к военной службе, считает Олег Смолин. Об этом он рассказал в интервью моей коллеге Евгении Назарец.
Я думаю, что редакция закона об образовании 92-го года, в подготовке которого я принимал участие, была оптимальна. Начальная военная подготовка или основы военной службы преподаются в школе на факультативной основе. Почему я думаю, что это лучше всего? Даже в советский период, в особенности в последние годы, НВП вызывала очень разное ощущение у старшеклассников. Там, где она была очень хорошо организована и велась настоящими специалистами, она вызывала поддержку. Там, где это было чисто формально и в основном сопровождалось какими-нибудь мертвыми заучиваниями или формальными изучением оружия без оружия, она воспринималась большинством ребят отрицательно. Второе. Сейчас все-таки в армии служит не большинство ребят, и я думаю, что Российская Федерация постепенно, медленно будет двигаться в направлении профессиональной армии. Третье. Что касается уроков патриотизма, то я думаю, что в этом смысле начальная военная подготовка малоэффективна. Настоящие уроки патриотизма в стране – это уроки литературы и уроки истории. Вместо того, чтобы вводить НВП, лучше было перестать проводить всякие глупые эксперименты с курсом типа «Россия в мире», а по-настоящему изучать историю. Ну и последнее. Я убежден, что факультативный принцип преподавания основ военной службы в школе, он как раз бы себя оправдал в каком смысле. Если где-то это будет организовано по-настоящему интересно, я вас уверяю, парни к этому потянутся. Если это будет сопровождаться там короткими военно-учебными сборами в летние каникулы на неделю с выездом за город, где парни за неделю получают больше, чем за год теоретических занятий, я убежден, что у этого факультатива будут сторонники и слушатели.
Права ли я, если подозреваю, что в самом названии, прежнем, заимствованном еще из советских времен, начальная военная подготовка, есть некая идеологическая нагрузка? Может быть, это от самого предмета, от его сути отталкивает?
Я думаю, что это связано не столько с идеологической нагрузкой, идущей от Советского Союза. На слово «военная подготовка» я не замечал, чтобы была прямая какая-то отрицательная реакция. Прямая отрицательная реакция существует на современное состояние армии. Я знаю парня, был моим студентом, у которого отрезали часть легкого, но парень этот стремился в воздушно-десантные войска в советский период. Такова была общая установка массового сознания. ВДВ – это сильно, это круто, это дело настоящих мужчин. Сейчас, к сожалению, у армии другой престиж. И, конечно, престиж армии отраженным светом идет на начальную военную подготовку. Мне кажется, что вообще, если мы хотим улучшать состояние нашей армии, то начинать нужно с нее самой, а только потом уже обсуждать то, о чем мы говорим. Только самое важное другое, а именно, сейчас уже не записано в законе, что это факультатив. Сейчас записано, что это обязательный предмет. Более того, даже в том самом стандарте, печально знаменитом, где оставалось 4 обязательных предмета в России, ОБЖ именно потому и оказывалось обязательным предметом, что под названием ОБЖ скрывались тоже основы военной службы, если говорить о старших классах.
С Олегом Смолиным беседовала Евгения Назарец. Директор Центра образования Царицына, номер 548, член Общественной палаты Ефим Рачевский, говорит, что в его школе пока не получали никаких распоряжений по поводу возвращения в программу начальной военной подготовки. В интервью Елене Поляковской Ефим Рачевский сказал, что не возражает против такого предмета в принципе, но здесь очень важно, как и чему будут учить школьников.
Если она будет введена в том же формате, в каком она была в советские времена, когда этот предмет преподавали отставные полковники, на школу уложилась нагрузка по созданию полос, препятствий, железных, ржавых танков, тиров и так далее, то в этом варианте она не нужна. В таком варианте, в каком это проводится сейчас в Москве, ну, допустим, недельные военные сборы для мальчиков 10 классов. Это очень хорошо. В нашей школе они завершились 2 дня назад. Было очень весело, энергично, насыщенно. С мальчиками работали молодые офицеры. В таком варианте это и неплохо. Почему? Потому что, во-первых, это рассматривается мальчишками как игра. В этом варианте она бы и не смешала. Они даже, осанка у них изменилась за то время, что они занимались строевой подготовкой.
На чьи плечи это ляжет? На плечи Министерства образования или на плечи Министерства обороны?
Если будет введена, я надеюсь, что на плечи Министерства обороны. Министерство обороны сейчас будет получать очень большие вложения финансовые. Я надеюсь, что у муниципальных школ не будет головной боли по созданию тиров, приобретению макетов оружия, муляжей танков и так далее. Министерство обороны выступает заказчиком. Я понимаю, в чем смысл. Смысл в том, что сократился срок воинской службы. Кстати, во многих европейских странах есть в той или ином варианте нечто подобное. По-моему, во французских школах есть так называемые фехтовальные школы с традицией еще позднего Средневековья.
Вот сейчас люди, очень многие, просто попав в какую-то экстремальную ситуацию, не умеют оказать эту первую помощь.
Да, если у мальчика будет строевая подготовка, основа боевого устава и стрелковое дело, то у девочек обязательно будет медицина, как оно и было. Кстати, оказание первой медицинской помощи полезно для всех. Но это есть курс ОБЖ, который сейчас в школах есть, его никто не отменил. А в том курсе ОБЖ, который действует сейчас, там есть достаточно большая группа тем, связанные с элементами военной подготовки. Директив не получали никаких приказов о введении начальной военной подготовки, не получали. Мы знаем только, что ОБЖ, оно и есть школа. Если вместо ОБЖ начальная военная подготовка или как раздел ОБЖ, то это и так уже идет.
Вы член общественной палаты. Как-то обсуждаются эти вопросы на заседаниях общественной
палаты? Обсуждалось 2 года назад, когда комиссия по обороне, такая у нас есть, общественной палаты, она была за, комиссия по образованию была против. Знаете, в общественной палате обсуждаются темы, которые вызывают острый общественный резонанс. Сегодня эта инициатива пока такой резонанс не вызвала и не вызывает.
С Ефимом Рачевским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Поддерживаете ли вы предложение российских властей вернуть в школьную программу уроки по начальной военной подготовке? Такой вопрос мы задавали сегодня в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию можно и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» опрос на улицах Ульяновска. Его провел наш корреспондент Сергей Гогин.
Если больше нет другой подготовки, наверное, нужно вернуть в школе НВП. Когда мы учились разбирать хотя бы автоматы, какая-то теория все равно в голове остается.
Чем вам в жизни помогла сборка-разборка автомата?
Мне ничем.
Я поддерживаю. Я вот учился когда в школе, у нас была начальная подготовка, занимались, автомат разбирали, стреляли. Это же подготовка, уже в армии идет человек подготовленный. Не знаю, как физически, но вот азы военного дела знает.
Можно вернуть, потому что дети подготовленные в армии идут. Это помогло, конечно, нашим детям бы знать, как обращаться с оружием.
Обязательно. Хотя бы для того, чтобы мальчишкам с детства прививать уважение к оружию, воинской службе. Тот, кто уважает оружие, умеет им пользоваться, никогда его не применит по дурости. Все зависит, понимаете, от преподавателя. Если ты формально подходишь к делу, можно убить любое, даже самое благое начинание.
Думаю, что да. Мы вот как-то в свое время это прошли все это. Ну, может быть, нам не пригодилось, но, по крайней мере, мы хоть знаем, что это к чему. Мы в лагеря ездили, помогали, у нас турслеты были, зарницы были, мы участвовали во всем. Мальчишкам, наверное, как для армии подготовка какая-то будет. Ну и девочки, сейчас многие тоже в армию идут.
Изначально надо патриотизм вселять, чтобы родину любить, защищать. Со школы надо и молодых людей обучать этому, и тем более девушек. в Великую Отечественную войну. Молодые девушки, они же были медсестрами, под пули лезли, под гранаты, чтобы спасти молодых людей.
А разве можно на уроках научить патриотизму?
Как раз таки на уроках в школе начинают учить патриотизму.
Да я не думаю, что стоит. Ну, во-первых, учитывая, в каком состоянии армия сейчас, и то, что вводить эту школу, если, опять же, какая-нибудь дедовщина в школе будет, то это зачем нам? Программа уже и так перегружена, а что-то еще туда пихать в школьную программу. Да девушкам это тоже тем более не надо. Девушкам-то зачем? Армия мужское дело у нас, по крайней мере, в стране. И нормально.
Да, она хотя бы подготавливает молодежь, которая будет служить, примерно знать, что как будет проходить военную службу дальнейшую.
У вас когда-нибудь была военная подготовка?
Была, в 10 классе. Особенно стрельба понравилась.
Скажу, да. Патриотизм, как-никак, зарождается уже в самом начальном этапе. Они уже будут подготовлены к тому, что если вдруг война, то они будут знать, что делать. И будет кому нас учить.
Поддерживаю. Все же мальчики и парни будущие солдаты, поэтому нужно изначально готовить к этому и готовить правильно, а не так, как готовить сейчас.
Считаю, что не обязательно человек должен быть какой-то, рождаться так, какое-то мировоззрение должно быть, и мне кажется, не привьешь это.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы предложение российских властей вернуть в школьную программу уроки по начальной военной подготовке. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости чемпионата мира по хоккею в Словакии. Сборная России накануне проиграла третий матч на турнире команде Финляндии, но тем не менее вышла в четвертьфинал, где ее соперником будет сборная Канады. Подробнее расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Наиболее важный для сборной России был, конечно же, матч Россия-Финляндия. Россияне забили две шайбы в начале встречи, потом пропустили две. Овертайм их победителя не выявил, и в серии буллитов победили финны. Это означало для России, что она заняла четвертое место в своей подгруппе, и значит, в четвертьфинале ей предстояло сыграть с командой, занявшей первое место в другой подгруппе, в группе F. Там главным матчем вечера был матч Канады-Швеция. Канадцы выиграли 3-2, и таким образом положение в группе F следующее. Канада, Швеция, Норвегия, США. В группе E Чехия, Финляндия, Германия, Россия. Поскольку играют команды первая с четвертой, вторая с третьей, то четвертьфинальные пары таковы. Канада, Россия, Чехия, США, Швеция, Германия и Финляндия, Норвегия. Канада-Россия – это фактически повторение четвертьфинала Ванкуверской Олимпиады. Напомню, там канадцы выиграли со счетом 7-3, и Россия осталась без медали. Сейчас повторение, ну, конечно, канадцы не совсем те, и россияне не совсем те. Напомню, что идут в разгаре матчи Кубка Стэнли. Возможно, еще Россию успеет усилить Павел Датюк из Детройта, но Детройт пока не вылетел из Кубка Стэнли, и это замена под сомнением. А сборную России усилил, я бы сказал, в кавычках, Александр Овечкин, но он явно пока что не в состоянии сыграть свою силу. Возможно, это акклиматизация, возможно, усталость после сложного сезона в НХЛ, возможно, моральная травма после разгромного поражения Вашингтона от Тампы, Вашингтон, где играет Овечкин. Но пока что Александр Овечкин не в форме. Вчера он трижды выходил 1-1 с вратарем сборной Финляндии. Результата это не дало. Если говорить о фаворитах, то, конечно же, канадцы считаются фаворитами в паре с Россией. Они очень уверенно сыграли против шведов, и вообще канадцы производят самое благоприятное впечатление. Но если говорить о фаворитах чемпионата в целом, то пока, на мой взгляд, наиболее яркую игру показывает сборная Чехии. Они играют, ну, практически в советский хоккей прошлых лучших времен. Отличные комбинации, прекрасная скорость не только передвижения, но и мышления. Очень хорошие игроки, причем не просто команда, состоящая из звезд, самая настоящая команда-звезда. Думаю, что у сборной Чехии прекрасные шансы на финал. Думаю, что в финале к чехам предстоит сыграть со сборной Канады, но пока что, конечно, делать прогнозы относительно итогов плей-офф рановато. В плей-офф бывают всякие чудеса. Например, Швеция, Германия, Финляндия, Норвегия. Я тут не рискну назвать возможных победителей в этих матчах.
Рассказывал спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале сегодня в результате взрыва, совершенного смертником, погибли двое полицейских. В ходе спецоперации в центре Нальчика. По предварительным данным, убиты до 5 боевиков. В Белоруссии продолжаются судебные процессы над участниками митинга оппозиции, состоявшегося в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось вытеснить войска Муаммара Каддафи из города Мисурата. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Здравствуйте, товарищ военрук. В российскую школу может вернуться НВП.
Комментарии экспертов.
Год после аварии на Распадской. Гарантий безопасности нет.
Право автора.
В памяти товарища. Владимир Абаринов об Аркадии Ваксберге.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России в течение апреля увеличились на 21,5 миллиард долларов или примерно на 4,3%, почти до 524 миллиардов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос более чем на 44,5 миллиарда долларов или на 9,3%. Реальный эффективный курс российского рубля за 4 первых месяца года повысился на 5,7%. Такие предварительные оценки опубликовал Центральный банк. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Российский «Газпром», согласно оперативным данным Министерства энергетики, в апреле увеличил поставки газа в Европу на 24% к уровню такого же месяца 2010 года. Внутреннее потребление газа в годовом исчислении выросло на 7%. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Греции, уже находящийся вне инвестиционной категории, еще на 2 ступени, отметив возрастающую вероятность того, что стране придется договариваться с частными кредиторами о реструктуризации долгов, а с Европейским Союзом о продлении сроков возвращения полученных антикризисных кредитов. Год назад Греция стала первой страной еврозоны, столкнувшейся с долговым кризисом. Соглашение, заключенное тогда с Европейским Союзом, предусматривало поэтапную финансовую помощь стране на общую сумму 110 миллиардов евро сроком на 3 года при условии реализации жестких мер экономии государственных расходов. Самой дорогой торговой маркой в мире является сегодня американская Apple, которая оценивается в 153 миллиарда долларов, почти в 1,5 раза опережая мирового лидера последних 4 лет, бренд американской компании Google. Такие данные представила британская исследовательская компания Millward Brown, специализирующаяся на оценках международных торговых марок. В первой пятерке этого рейтинга бренды еще 3 американских компаний – IBM – 101 миллиард долларов, McDonald's – 81 и Microsoft – 78 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 66 копеек, на 40 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 29 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 25 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Краткий выпуск новостей экономики вам представил экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. А сейчас в нашей программе новости культуры. В конце мая в Москве состоится награждение престижной международной архитектурной премии имени Якова Чернихова. Однако победители уже известны. Это творческий дуэт «Фантастическая Норвегия». В конкурсе под девизом «Вызов времени» рассматривались работы 133 номинантов из 38 стран мира. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Яков Чернихов, чье имя носит премия, был блестящим теоретиком архитектуры и так уж распорядилась эпоха мастером создавать на бумаге то, что, пользуясь его терминологией, можно назвать архитектурными фантазиями. Реализованных проектов Чернихова, деятельность которого пришлась на первую половину XX века, считаны единицы, но его графические листы сейчас высоко ценят коллекционеры. Любимая тема Чернихова – архитектура. «Литература будущего», где, к слову, дворцам коммунизма отводилось немалое место. Координатор проекта премии Чернихова Елена Мартынова подчеркивает, этой архитектурной награды удостаиваются только те мастера, которые не достигли еще 44 лет. Представления о молодости в 21 веке существенно изменились.
Премия для молодых архитекторов учреждена фондом имени Якова Чернихова в 2005 году. Номинал премии 50 тысяч евро. Вручается она раз в 2 года и вручается молодым мастерам современной архитектуры за лучшую архитектурную проектную концепцию, сочетающую новаторский ответ архитектора современности, одновременно профессиональный вызов будущему. Иными словами, это премия за перспективные идеи, за новаторские концепции, сооружений.
Я правильно вас поняла, что имеется в виду не проект отдельного здания, а некие архитектурные идеи?
Действительно, и не просто архитектурные идеи, а премия в целом за творческое кредо.
Она международная, значит, могут участвовать архитекторы разных стран, как они вас находят, как вы находите их?
Победитель выбирается в итоге международным жюри из номинантов, отобранных комитетом экспертов. То есть раз в 2 года выбирается куратор премии, который задает какую-то общую тему для премии. Кураторам же совместно с организаторами, представителями фонда, выбирается комитет экспертов из мировых звезд архитектуры, которые, в свою очередь, каждый номинирует по 10 номинантов на премию.
Имена 2 архитекторов, создавших бюро «Фантастическая Норвегия» – Хакан Аасарёт и Эрлинд Хафнер. По всей видимости, это очень веселые люди и уж точно абсолютно свободные от каких бы то ни было стереотипов. Вместо солидного стационарного офиса их архитектурное бюро находится в красном автомобильном прицепе. Фантастическая Норвегия колесит по всей стране, архитекторы встречаются с местными жителями и расспрашивают об их нуждах. Так рождаются идеи, причем главное для Хакана Аасарёта и Эрлинда Хафнера сделать жизнь в Норвегии фантастически удобной. Так в отдаленном прибрежном районе на вершине холма они выстроили деревянные домики-трансформеры. Разнонаправленные плоскости уберегают от ветра и максимально улавливают солнечные лучи. Кроме того, большое внимание архитекторы уделяют экологичности. К примеру, проект аквапарка под Осло предусматривает использование возобновляемой энергии. Группа «Фантастическая Норвегия» и другие участники «Арх Москвы» предоставляют возможность познакомиться с иным взглядом на городскую среду. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В России накануне праздновали День Победы. 9 мая в стране один из самых любимых праздников. О своих планах отмечать его сообщили в этом году 72% опрошенных аналитическим центром Юрия Левады. Отношению к этому празднику в обществе посвящена наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что Великая Отечественная война стоит на первом месте в списке событий, которые люди считают главными в 20-м столетии. О том, насколько важен для россиян День Победы, рассказала Радио Свобода Екатерина Седых, директор проектов «Доминанты» фонда «Общественное мнение».
В целом, конечно же, значимость праздника Победы, она на протяжении уже длительного времени, как мы замеряем, она не спадает. И для всего населения, для всех наших граждан, это важный и значимый праздник. И это отмечается по всем возрастным группам.
А насколько свежа память о событиях тех лет? То есть что, собственно, помнят люди о войне?
Во-первых, это подвиг. Ветераны и неоднократно в рамках исследования наши респонденты говорили о том, что эту память нужно поддерживать, и государство должно заниматься тем, чтобы поддерживать память в населении о победе, об этом значимом событии в нашей истории, и поддерживать память тем, чтобы помогать ветеранам в первую очередь и сохранять связь поколений, то есть рассказывать молодежи о тех событиях, и не только в рамках подготовки к празднованию 9 мая, но и на протяжении всего времени, вне зависимости от праздника.
Скажите, а насколько представители молодого поколения осведомлены о том, что происходило в те годы?
Ну, у нас такого вопроса не было прямого, что вы знаете или помните. Но результаты показывают, что, в принципе, есть небольшое отклонение по поводу отношения к этому празднику у молодого поколения. Мы их условно называли путинское и медведевское поколение. Здесь немножко оценки, они отличаются от более взрослого населения. Но уровень значимости и необходимой поддержки, необходимой связи, он даже и у этих молодых людей достаточно высок. То есть можно говорить о том, что в целом по поколениям наблюдается единство в отношении этого события в истории России.
Можно ли сказать, что этот день, этот праздник и память о войне является очень существенным поводом для консолидации российского общества?
Безусловно, и результаты наших исследований показывают, что, во-первых, очень много и подробно, и с эмоциями говорят об этом празднике, об этом событии, о том, что необходимо делать, о том, как необходимо помогать ветеранам, и, в принципе, сами ветераны говорят, что они живут даже лучше, чем остальные пенсионеры. То есть оценивается достаточно высоко вклад каждого гражданина в вопрос участия в этом событии. И, безусловно, это то, что необходимо поддерживать. И, наверное, действительно верно, что 9 мая слишком короткий промежуток. Нужно стараться растянуть память не только за небольшой период в подготовке к этому празднику и короткий промежуток, когда мы помним по завершении этого праздника. Нужно стараться все-таки проводить эту работу по поддержанию памяти и по информированию о том, какие были события, к чему они привели и насколько сильно изменили ход истории в течение длительного времени, вне зависимости от праздника.
А что, по мнению людей, можно и нужно сделать для ветеранов?
Ну, это, конечно же, такие достаточно, на первый взгляд, банальные вещи, которые просто связаны с тем, что это люди уже преклонного возраста, и чаще всего даже это люди одинокие, и поэтому внимание, забота и в целом поддержка – это первое, что им требуется. И, конечно же, бытовые условия, как то обеспеченность жильем, наличие нормального, удобного, комфортного жилья, медицинское обслуживание и бесплатные лекарства, потом социальная опека, соцслужбы, которые сейчас уделяют значительно внимание помощи ветеранам. То есть это нужно продолжать и развивать. И остальные вещи, которые помогают им в обычной жизни справляться с такими, казалось бы, бытовыми, но иногда непреодолимыми сложностями для них. И, конечно же, это внимание и уважение, проявление этого уважения.
Говорила социолог Екатерина Седых, директор проектов «Доминанты» фонда «Общественное мнение». Респонденты Левада-центра также считают, что государство должно больше внимания уделять ветеранам Великой Отечественной войны. Социологи спросили у россиян, как лучше отмечать День Победы. 28% опрошенных на этот вопрос отвечают – парадами, шествиями, салютами, официальными приемами. И ровно в два раза больше 56% респондентов говорят – заботой о ветеранах войны.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Касторов, автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после нас и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема «Рецензия как политический донос». Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Празднование Дня Победы в Петербурге началось за несколько дней до 9 мая.
Вспоминается старая война, те потери, которые мы понесли, отстояли на фронте.
Мы считаем, что существовала некая сеть поддержки Бен Ладена.
Заявление о причастности Пакистана к укрывательству Усамы Бен Ладена.
К Марсовому полю и мемориалу Холм Славы пришли сотни...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.